Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Дежурное напоминание, кто только подключились, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, задать какой-нибудь вопрос, например, в нашем чате, если смотрите в прямом эфире. Ну и в суперчате можно задавать платные вопросы. Вопросы можно задавать нашему сегодняшнему гостю. Это Руслан Левиев, военный аналитик, сооснователь Conflict Intelligence Team. Руслан, приветствую.
Привет.
Ну, хочу начать с самых актуальных новостей, которые касаются военных действий. На нефтеперерабатывающем заводе под Калугой произошел пожар после атаки беспилотника. Вот опять же, по твоим данным, по данным твоей команды, по наблюдениям, насколько серьезны повреждения?
Ну, я пока видел эту новость так буквально краем глаза, потому что буквально меньше часа назад мы только закончили записывать сводку с Майклом. И, в принципе, у нас сейчас 4 утра, поэтому как-то с новостями меньше следил последние несколько часов. Вот. Поэтому я просто видел, что да, по Калужской области, там крупнейший нефтеперерабатывающий завод области, по-моему, называется он «Первый завод», кажется, как-то так он называется, прилетел беспилотник, ударил, виден пожар. Но обычно о масштабе разрушений лучше всего судить там примерно через сутки, и то не, вот, не по кадрам с земли, потому что на кадрах с земли всегда кажется, что типа, о, нифига себе, такой огромный пожар. А яснее становится, когда уже видишь спутниковые снимки, когда видишь, сколько емкостей цистерн сгорело, уничтожило. Так что, я думаю, завтра, послезавтра, наверное, мы поймем, насколько это было масштабно. Но опять же, еще важный момент все-таки, что ведь уже давно известно, при ударах по нефтеперерабатывающим заводам важнее даже не то, сколько в итоге топлива сгорело, которое там, допустим, хранится, или нефти, а какие именно разрушения именно в самой инфраструктуре. Там же есть отдельная какая-то установка АВТ-6 на нефтеперерабатывающих заводах, по которой, если по ней ударить, то это самый значительный ущерб для нефтеперерабатывающего завода. То есть, если нефть сгорит, если топливо сгорит, не страшно, новое произойдут. Но если уничтожена будет вот эта установка перегонная, то это серьезный ущерб, который может надолго завод остановить. Вот это вот тоже есть важный такой вот нюанс.
Сейчас мы продолжим тему НПЗ. Хочу просто попросить наших зрителей, друзья, ну вот видите, Руслан Левиев в 4 утра с нами на связи, поэтому это повод, естественно, поставить лайки и всячески поддержать Руслана в первую очередь. Ну вот хотел в целом про атаку, эту тактику атак по НПЗ, про нее поговорить. Это уже происходит не первый месяц. И вот не мог бы ты пояснить, это тактика, это следствие тяжелого положения в плане вооружения Украины, да, что это некая тактика, которая позволяет делать хотя бы что-то. Или некая, можно сказать, ноу-хау, какая-то попытка, значит, с другого угла посмотреть на проблему, попытка нащупать Кащееву иглу, что называется.
Ну, во-первых, на мой взгляд, самое главное, что это довольно-таки дешевый способ нанести достаточно серьезный материальный урон России. В первую очередь, экономический. Мы в этот момент по части атаки на атак разных на нефтеперерабатывающие заводы обсуждаем постоянно на летучках нашей команды, потому что мы обсуждаем статьи в западной прессе, аналитику других экспертов, которые разбираются в экономике, там, в торговле нефтью и прочем. И вот из последнего, что я читал, видел, что на самом деле, так, судя по всему, оказалось, что эти атаки по нефтеперерабатывающим заводам оказались даже в этом плане эффективнее в плане давления, чем санкции, которые вводили против там, России в контексте, я так понимаю, видимо, нефти. То есть в этом плане даже лучше работает. Но опять же, это больше касается экономики, нежели напрямую военных действий. То есть из-за того, что горят нефтезаводы в России, не ожидайте, что внезапно, да, не знаю, там, ослабнет линия обороны российская, или украинские войска резко смогут там прорвать, ну, российскую линию обороны, освободить какой-то там большой населенный пункт. Нет, так это влиять не будет. Это будет влиять, прежде всего, экономически, вот, ну, насколько это мы видим. Но пока что, в принципе, говорят, что да, достаточно эффективно. Здесь есть достаточно еще интересный такой вопрос, что у нас несколько удивляли, например, меня, вот эти вот комментарии ряда американских чиновников, которые буквально вот где-то месяц назад были, которые говорили, что Украине нужно перестать бить по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это может привести там, к повышению цен на рынке нефти. Очень были странные комментарии, потому что, может быть, я просто чего-то не понимаю, потому что мне казалось, что если бьют по нефтеперерабатывающим заводам, то продуктов нефти становится меньше и становится больше сырой нефти. Соответственно, предложение сырой нефти становится больше, и, по идее, цена должна падать. Ну, как мне это кажется. Но вот те заметки, которые мы видели в западной прессе где-то месяц назад, там вот американские чиновники давили на Украину, говорят, что типа не нужно бить по НПЗ, потому что это там из этого цены на нефть подскочат. Ну, какая-то странная логика. Опять же, может быть, я просто в этом не разбираюсь, это как бы не моя сфера экспертизы. Но, как видим, несмотря на то, что Украина продолжает бить по НПЗ, к счастью, это никак не отразилось на поддержке Запада Украины. То есть продолжают поставлять помощь, согласовали этот закон о помощи Украине, и техника постепенно в Украину идет.
Я хотел в конце, наверное, ближе к концу эфира какие-то более общие вопросы позадавать, но вот сейчас, раз уж мы на эту тему вышли, я просто довольно часто слышу такой тезис, что победить Россию на поле боя невозможно, что это огромная ядерная держава, она перестраивается на долгую войну, и что нужно, собственно, искать какой-то ключ к победе России в другой плоскости, в экономической или политической. Вот на твой взгляд, во-первых, насколько правдив этот тезис, и нет ли такого, что как раз Украина пытается перестроиться и вот взять на вооружение, собственно, эту мысль про экономику и так далее?
Ну, я буду говорить откровенно, скажем так, вот тот вариант победы украинской, которую мы все давно грезим, что выход на границу 91 года, именно в военном смысле, то есть освобождение всех территорий, включая Крым. А учитывая текущую ситуацию, он, ну, не то чтобы там совсем невозможен, но кажется прям настолько призрачным, настолько отдаленным, что как-то даже странно об этом думать. В первую очередь, потому что людей для этого не хватает. Даже если представим, что темпы военной помощи будут совсем другие, все равно для этого не хватает людей. И как бы война сейчас не на паузе, она продолжается, и люди продолжают гибнуть, получать увечья, ранения, то есть потери, они продолжают идти. И в этом плане, если, условно говоря, пытаться выиграть в соревновании, у кого быстрее люди кончатся, то, конечно, тут бесполезно играть против России, потому что у нее запас мобилизационного резерва там намного-много больше. Ну, и украинские чиновники тоже это не раз признавали, что типа по количеству людей, конечно, Россия превосходит. Тут вот с этим планом ничего не поделаешь. Поэтому сейчас фактически вся стратегия рассчитана на то, чтобы каким-то образом придумать какой-нибудь такой способ, которые позволят добиться довольно-таки серьезных военных побед. Ну, понятно, что это уже не получится именно конкретно выход на границу 91 года, но только какие-то другие военные победы, которые тем самым надавят на Россию таким образом и тем самым дадут козыри Украине в потенциальных переговорах, к которым можно будет потенциально принудить Россию. То есть понятное дело, что Россия не хочет переговоров вообще никаких, ну, как и Украина сейчас. Но если сложится такая ситуация, что Россия будет вынуждена идти на эти переговоры, тогда вот нужно иметь как бы больший вес в своей позиции, больше козыри в этом плане. Вот именно к этому сейчас пытаются прийти и придумать, как этого достичь. Но пока что, к сожалению, вот в части в целом продолжения войны, помимо нехватки людей, есть и проблема того, что хоть и мы видим все эти одобрения законов о помощи Украине в Конгрессе США, хоть мы и видим эти конференции «Рамштайн», где обещают там новые поставки, и хоть мы и видим эти согласования в Европе пакетов там на 50 миллиардов евро помощи долгосрочной для Украины, все равно, если сравнивать масштабы, это недостаточно. Потому что если Россия тратит 160 миллиардов, то Украине нужно там намного-намного больше для того, чтобы хотя бы просто быть сопоставимым по ресурсам. Поэтому, к сожалению, даже вот там через год темпы будут просто плюс-минус сопоставимы с российскими по части производства вооружения, боеприпасов и прочего. Не какими-то ошеломляющими, обгоняющими, а просто скорее вот близкими к России, может быть, там чуть-чуть там больше, в зависимости от этого. Поэтому пока что ситуация крайне сложная в этом плане, и все пытаются среди военных чиновников придумать, как, где, что нужно спланировать, где найти ресурсы, где найти людей и куда потом ударить, чтобы это принесло прям конкретный, ощутимый, заметный результат, который можно будет использовать на потенциальных в будущем переговорах.
Тогда один такой финальный уточняющий вопрос. Вообще, насколько реально в теории выиграть войну, если ты все время находишься в обороне? Или это невозможно, и такого, таких исторических примеров не вспомнить?
Ну, здесь, мне кажется, бесполезно сравнивать с другими войнами, потому что они все друг на друга не особо похожи. Тем более, что в нынешней войне здесь нужно начать с определения, а что можно считать победой. Ну, вот, допустим, ну, Россия, вот для России, понятно, что Россия может что угодно добиться победой. Они могут прямо сейчас остановить свои действия, перестать наступать куда-либо, просто держаться на текущих позициях. И там завтра Путин выйдет в прямой эфир, с обращением к нации, и скажут, типа, а вот наша цель так, ровно такая и была. Мы уже демилитаризовали Украину, уничтожили там все военные предприятия, разрушили энергосистему, поэтому для нас больше угрозы нет, поэтому мы, типа, победили. Но будет ли это вот даже пропутинская часть населения считать победой? Мне кажется, нет. Потому что потеряли огромное количество людей, техники, и в итоге толком ничего не добились, и плюс еще было ряд заметных поражений. Ну, такие, как уход из Херсона, такие, как значительная потеря захваченной территории в Харьковской области. Соответственно, эта победа считаться, на мой взгляд, не будет. Хотя ее могут объявить победой, но это считаться победой не будет. Другой победы России не достичь. То есть у нее нет возможности даже в ближайшем будущем, там, не знаю, пойти на Киев и каким-то образом свергнуть Зеленского, поставить какое-нибудь там марионеточное правительство. Таких возможностей у России нет и не будет в ближайшие года. Это тоже абсолютно бесполезно об этом мечтать для какие-нибудь пропутинские части общества. Что касается украинской стороны. Опять же, если представим, что вот текущая ситуация останется примерно таковой, то есть то, что сейчас захвачено Россией, плюс-минус те же останется захвачено, там, допустим, на следующие 10 лет, но при этом Украина останется независимой страной, она сможет вступать в различные союзы, сама решать свое политическое будущее. Вот, и, допустим, даже, может быть, темп войны еще больше снизится там, до того состояния, как это было на Донбассе в 2015 году. Считать ли это победой? Наверное, тоже нет. Наверное, тоже это считается не победой. Но это как бы... И вы при этом в обеих этих ситуациях, и то, что Россия может потенциально объявить, что типа вот мы достигли своих целей, и то, что Украина может остановиться, ну, то есть сама война остановится, тоже нельзя считать, по идее, и проигрышем тоже. То есть это получается такая странная ситуация, когда ни одна сторона и не победила, и не проиграла. Просто остались на том, что есть. И так затянули еще там лет на 10, условно. Вот такая ситуация, в принципе, пока что вполне реально. Она просматривается очень даже хорошо, прямо скажем. Потому что ни у одной стороны на данный момент нету, и пока не предвидится в ближайшие там, ну, пару лет, наверное, точно, возможности там, сделать какие-то прям масштабные большие прорывы, там, либо вследствие России захватить огромную территорию, либо для Украины, наоборот, освободить огромную территорию. Таких возможностей пока что не просматривается. Поэтому пока что такая вот ситуация вот к этому. Вот очень странной ситуации не победы, она, в принципе, к ней и идет.
Я бы эту тему очень хотел продолжить, но, наверное, чуть попозже, как раз, когда мы перейдем к таким более общим темам. Но уж раз заговорили про победу, то вот вчера проходил парад Победы. Издание агентства обратило внимание, и вы об этом в волонтерской сводке тоже пишете, что на трибуне рядом с Путиным в числе почетных гостей оказались как минимум трое военных, служащих в подразделениях, которые власти Украины обвиняют в военных преступлениях. Вот на твой взгляд, это случайно такое расположение или на подобных мероприятиях расположение людей, которые там окружают как-то Путина или которых будут показывать крупным планом, оно априори не может быть случайным?
Оно не случайно в плане того, что там это люди, связанные с текущей войной, поэтому для Путина это безусловно важно. Но если говорить в том плане, что типа специально выбрали тех людей, про которых пишут, что они замешаны в военных преступлениях, и типа специально назло на показ поставить рядом с Путиным, то он, я думаю, я придерживаюсь мнения, что все же нет. Я помню свои споры, по-моему, с Майклом как раз-таки. Кажется, это было в 22-м году или, может, даже в 23-м, когда мы обсуждали те подразделения, которые убивали гражданских в Буче, творили военные преступления, и их там присваивали звание там гвардейское, кому-нибудь там давали какие-то награды. У многих царило мнение, что это специально, что их, и вот именно конкретно эти подразделения специально награждают ровно потому, что они прославились вот так вот в новостях, как подразделения, которые убили много гражданских. Я считаю, что тоже нет. Это, скорее всего, российские военные, на мой взгляд, просто игнорируют этот момент, не обращают внимания. Они по своей стратегии, по своей идее, мысли решают, типа, кого наградить, кого не наградить. То же самое и с Путиным. Мне кажется, что основная мысль была именно в том, чтобы взять участников нынешней войны и поставить их на передний план. В этом плане еще дополнительная проблема, то, что, наверное, сейчас почти что кого не возьми из командиров настоящих военных подразделений, участвующих в войне, там каждый первый будет военным преступником, потому что все они совершали военные преступления, убивали гражданских, обстреливали города, поэтому, наверное, будет тяжело найти такого командира, который одновременно и его подразделение участвовало в войне, но при этом мы практически про него не знаем, чтобы он там, его подразделение совершало военные преступления. Наверное, такое будет найти тяжело.
Ну вот хочу продолжить тему, скажем так, более политическую. Z-телеграммы все чаще, точнее, Z-телеграм-каналы все чаще пишут про предстоящую отставку Сергея Шойгу с поста министра обороны. Ну, понятно, почему они об этом пишут, потому что их, видимо, не устраивает то, что происходит. Пишут про то, что его место может занять тульский губернатор и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, человек, который уже, по слухам, должен был снять все, там, все возможные должности и в правительстве, и на других каких-то местах. Но, тем не менее, насколько тебе кажется... Это вероятен этот сценарий, что действительно Шойгу уйдет на покой. На покой. Забыл слово.
Да. Мне кажется, эти слухи абсолютно бредовые. И я, конечно, не моя сфера экспертизы в плане там, политологии, каких-то войн, башен Кремля и прочего. Но мне кажется, тот факт, что мы на параде, собственно, увидели Шойгу, как он участвует в параде, как и должен был участвовать министр обороны, что он потом и вместе с Путиным прохаживается дальше, когда основная часть закончилась, и они пошли в сторону Вечного огня. Но, на мой взгляд, это прям такой самый показательный знак того, что с судьбой Шойгу все хорошо. То есть никто не планирует его никуда отправлять в отставку или как-то каким-то образом наказывать. Он останется при Путине. Особенно учитывая, что он один из тех немногих супердоверенных людей, таких как еще, например, не знаю, Собянин, например, тоже очень такой доверенный для Путина человек. И в условиях того, что у Путина ведь явно еще с 2020 года, многие об этом писали, что у него такая развивается прям паранойя, вот, и ему очень важно сохранять вот этот близкий круг очень доверенных людей, которым можно, вот, на которых можно положиться. И Шойгу явно в этом круге. Поэтому мне кажется, что бы ни случилось по части войны, даже если представим, что сложится такая ситуация, что внезапно Украина сможет осуществить какой-то масштабный прорыв. Я думаю, даже в этой ситуации никто не отправит Шойгу в отставку. Шойгу останется на своем месте еще на долгие года вперед. Ну, если только, конечно, не заболеет чем-нибудь, скажем так, или какая-нибудь другая беда с его здоровьем не приключится. Поэтому он будет на месте. Чего ему сложнее сказать с его заместителями, вот там могут быть, конечно, перестановки, но это, опять же, все слабо влияет на войну. И тот момент, который широко разошелся по телеграм-каналам, по СМИ, видеозапись, где Суровикин на самолете летит якобы обратно в Москву, там просто следует отметить, что на самом деле эта видеозапись старая, полугодовой давности, она не актуальна. Суровикин по-прежнему в Африке, по-прежнему, скажем так, в такой вот ссылке на Казани.
А вот самое главное, раз уж ты вспомнил и про Суровикина, и вот про эти слухи про Шойгу, ключевое, даже если какие-то изменения произойдут, по факту, будет ли это оказывать хоть какое-то влияние на то, что происходит на фронте? Или то, что происходит на фронте, это настолько как бы большие события, что какие-то перемены чиновников, которые находятся под Путиным, они ни на что не повлияют?
Мне кажется, не повлияет не потому, что события на фронте такие вот большие, а потому что отстроенная за десятилетия система, она больше фигуры одного человека. Ну, разве что максимум Путина. Если вот, допустим, представим, что Путин исчез, тогда, наверное, система, может быть, действительно и рухнет. А вот такие люди, как Шойгу даже, типа исчез Шойгу, там, и вот отправили в отставку. Систему они в этом плане так не сломают, не переломят. Тем более, что и нет мотивации эту систему менять у тех людей, кто находится во власти. А система подразумевает, что это отрицательный отбор. Чем ты глупее, тем, как правило, выше твоя должность, возможности. Если ты пытаешься что-то исправить в лучшую сторону, наладить, то в лучшем случае тебя выживают, и систему увольняют, отправляют ссылку, либо вообще в тюрьму, либо ты заканчиваешь каким-нибудь самоубийством, как, например, тот же самый Александр Мурс, который пытался как-то систему исправить, жаловался на ситуацию с армией России, но и в итоге его просто задавили. Ну и в итоге он просто покончил жизнь самоубийством. Поэтому и с системой точно то же самое. Если представим, что все-таки так случится, что Шойгу отправит в отставку и поставит Дзюмина, на войну это явно абсолютно никак не повлияет.
Да, я, видимо, криво просто сформулировал. Я это именно и имел в виду, что инерция системы настолько сильная, что перемены каких-то чиновников вряд ли на что-то повлияют. Но между тем, то, что ты отмечаешь в последней сводке с Майклом Наки, не которая выйдет, а которая вышла еще там позавчера, кажется, у России нет сейчас продвижения на линии фронта. И это немножко идет вразрез с публикациями западных медиа, которые говорят, что предстоит большое наступление России. Вот если в целом говорить о том, что сейчас происходит на фронте, как бы ты это мог охарактеризовать?
Ну, во-первых, показательный момент, что вот тех самых громких новостных заголовков, которые были где-то 2-3 недели назад, что типа российским войскам поставлен приказ взять Часов-Яр к 9 мая, вот уже на календаре 10 мая, как видите, ничего не случилось. Ровно как я и говорил, потому что как бы приказом здесь ничего не исправишь. Российская армия и так уже на пике своих возможностей, на пике своих ресурсов, что у них есть сейчас. Там нет у нее дополнительных резервов для того, чтобы там, к 9 мая можно было бы там взять Часов-Яр. Поэтому этого и не случилось. И более того, даже темп он постепенно замедлился. То есть я вот, и как ты отметил, и в прошлой сводке это, об этом говорил, и вот той сводке, которую мы только-только записали, она еще не вышла, снова повторил, что если сравнивать с ситуацией там, неделю назад, две недели назад, то там я, другие исследователи постоянно сообщали, что российские войска продвинулись там-то, захватили Очеретино, они там, как некоторые писали, там прорвали оборону, продвигаются к Архангельскому, там, другим населенным пунктам, то вот последнюю примерно 7 дней, ну, где-то неделю, сообщения одни и те же, что ситуация по линии фронта где-либо вообще, будь то Донецкое направление, будь то Харьковское, будь то Херсонское, по сути, никак не изменилось. То есть бои, да, идут, но линия фронта стоит на месте, никак не двигается. Вот, так что это несмотря на якобы существовавший приказ взять Часов-Яр к 9 мая. То есть это еще один показательный момент, что никаких резервов нету, никаких запасов нету, и поэтому говорить о каких-то там наступлениях в мае, июне, ну, это бред, конечно, полнейший, я считаю, что нечем наступать. Да, я вижу вот эти все сообщения от украинских военных чиновников, что якобы то там в Белгородской области какая-то там группировка войск собирается, ну, как они говорят, то как будто бы в Курской области собираются, там ну, типа десятки тысяч человек, что они будут атаковать Харьков и Сумы, что да, этого количества людей не хватает для захвата города, но они не планируют захватывать его, а якобы они планируют его таким образом пытаться отвлечь на эту территорию часть украинских сил. Даже если это было бы так, это была бы абсолютно тупая, прямо скажем, идея, потому что, окей, вы отвлекли на себя часть украинских сил, но тогда кто-то должен этим воспользоваться, этим моментом, что где-то линия фронта украинская просяет. То есть, получается, вам нужны еще и дополнительные резервы на этом участке фронта, которые этой ситуацией воспользуются. Но у вас их нету. Так и нет тех резервов, которые должны будут отвлекать на себя украинские силы там где-нибудь под Харьковом. Поэтому я абсолютно уверен, что нет. Через месяц, то есть, когда будет уже середина июня, мы будем также обсуждать вялотекущее там либо продвижение, либо просто стагнацию по линии фронта, и никаких там наступлений под Харьковом или под Сумами не будет, потому что сил для этого у России нет.
Ну и между тем, еще один, я не знаю, можно ли это назвать, конечно, тренд или как-то, может быть, более благозвучным словом, российские войска, мы видим уже несколько роликов, атакуют позиции ВСУ на мотоциклах. Вот для людей, немножко неподготовленных, которые, может быть, как это часто бывает, следили за военными действиями, дальше выключились, потом вновь получают подобные сообщения, не мог бы ты объяснить, что это такая за тактика и с чем она связана, с отсутствием вооружения, почему к ней прибегли?
Это не тактика, это называется ситуация по-другому, это называется безысходность. И, кстати, это является ответом на вопрос, почему второй год подряд на московском параде, который вроде бы главный перед Путиным, для которого должны как бы обеспечивать вообще все, что потребуется, найти что угодно, мы танков не видим. Ну, то есть мы видим вот только один этот музейный экспонат Т-34, который едет, и все. И ведь это же не означает, что на других российских парадах танков не было. На некоторых есть, а на некоторых они были. То есть просто другая проблема в том, что к другим парадам, которые где-нибудь там в Туле, Нижнем Новгороде, еще где-нибудь, к ним такое внимание прессы и общественности не приковано. И поэтому представьте себе ситуацию, почему так делают, что не пускают танки на парад в Москве? Хотя, казалось бы, для Путина они легко там собрали бы с любого региона, эти танки забрали бы, отвезли бы в Москву и прокатились бы там. Но почему так не делают? Потому что вот сидит какой-нибудь такой солдат сейчас на линии фронта, и уже ему там много недель подряд его командир ему говорит, что типа танков у нас сейчас нету, часть у нас уничтожена, часть сломались, стоят в ремонте. Есть несколько штук, которые рабочие, но нужно беречь на всякий случай, если будут какие-то масштабные действия. Поэтому вот тебе мотоцикл, вот тебе пара рожков к автомату, иди вот в ту точку, штурмуй украинские окопы. И представьте, что в такой ситуации он будет смотреть репортаж из Москвы, с парада, где бы ехала бы колонна танков. Как бы он к этому отнесся, как к этому отнеслись бы вообще все солдаты и всякие там военкоры и промилитаристская такая российская общественность. Конечно, это был бы жуткий скандал. Нам кажется, что ровно по этой причине второй год подряд такой техники на параде в Москве не показывают. Но при этом на парадах в других городах она присутствует. И мы в своих исследованиях показываем, что она там была. Не в большом количестве, но все-таки была. Вот. И вот я и говорю, что вот, соответственно, то, что мы видим вот эти вот странные атаки на мотоциклах, это явно еще одно доказательство того, что есть острый дефицит ресурсов. Не только по части людей, нету этих тех самых резервов там, ни под Харьковом, ни в Белгородской области, вообще нигде, но и по части техники. Нету техники, которую можно было бы сейчас собрать и подготовить для атаки на тот же Харьков. Или просто в дальнейшем прорвать линию фронта там, под Очеретин, допустим, где-нибудь, и выйти на оперативный простор. То есть потенциально, если бы эти бы резервы были прямо сейчас, танки и люди, то ситуация для Украины тогда была бы действительно опасной. Близка к тому, что мы читали в некоторых новостных заголовках, что якобы сложилась опасная ситуация в Донецкой области, что вот-вот может рухнуть вся оборона украинских сил. Она могла бы рухнуть, если бы были бы такие резервы у России, но их нету. Вот, поэтому она и не рухнула уже некоторую неделю подряд. Вот, и, ну, как я и сказал, вот поэтому мы видим атаки на мотоциклах, просто другой техники нет. Поэтому едь на том, на чем тебе дают. Ну и показательный момент, что, конечно же, почему что это точно не тактика? А потому что на мотоцикле идти в атаке – это очень-очень сложно. Представьте себе, что вы солдат, который... У вас на теле там большое количество обмундирования, там каска, бронежилет, сапоги, которых не так-то просто переключать передачи на мотоцикле будет. Автомат на вас висит, там рожки автоматные и прочее. И при всем при этом вам надо еще управлять мотоциклом, то есть балансировать на нем. Тут же управление мотоциклом самое главное – умение держать баланс. А при этом вы еще едете не какой-нибудь там по ровной асфальтовой дороге, а по пересеченной местности, где яма на яме, какие-нибудь там ветки, другой какой-нибудь там мусор, камни, очень сложно. Ровно по этой причине на многих видео, где мы видим вот эти вот поездки, скажем так, российских солдат на мотоциклах, мы видим, что буквально они проедут там метров 15-20, падают, поднимаются, снова проедут метров 15-20, снова падают, при том, что даже их там как бы никто не атакует, никто не трогает, они просто едут. Потому что в таком обмундировании управлять мотоциклом крайне-крайне сложно. Ну, я, конечно, это абсолютно бессмысленная техника для атак. Но за неимением другой приходится ехать на мотоциклах.
Так можно ли сказать, что это такая, не знаю, разновидность мясных штурмов, просто уже, так сказать, на мотоцикле?
Ну, в каком-то смысле, да. То есть в любом случае... Надо идти в атаку, надо штурмовать позиции, потому что есть приказ, есть боевое распоряжение, нужно его выполнять. Если не будешь его выполнять, не будешь штурмовать позиции, то тебя там накажут. Посадят на яму или еще там что-нибудь хуже сделать. Уголовку возбудят за там, отказ от исполнения приказа. Почему так будут наказывать? Потому что и генерал тоже понимает, что если на твоем направлении никаких продвижений не будет в длительное время, то тебя с должности просто снимут. И вот я высказывал предположение в некоторых интервью, комментариях, сводках на днях, что вот эту вот активизацию остальных участков линии фронта, помимо Авдеевского и Бахмутского, то есть мы увидели вот это наступление на Кисловку в Харьковской области, мы видели новые попытки атак на Работино на Запорожском направлении, Мы видели активизацию по Херсонской области, где начали бить по острову Нестрыга в устье Днепра. У меня сложилось ощущение, что вот эти вот моменты внезапно проявились после долгого молчания ровно по той причине, что командующими остальными направлениями, помимо Донецкого, для себя поняли, что, смотрите, как сейчас все СМИ пишут про то, что типа на Донецком направлении у российских войск успех, есть продвижение. А если, получается, у них успех, а у тебя продвижения нет, у тебя фронт стоит, то тебя могут наказать, тебя могут снять с должности. Поэтому даже если у тебя нету танков, нету бронетранспортеров и вообще буквально не на чем ехать в атаку, все равно в атаку нужно идти, потому что иначе тебя накажут, тебя, генерала, тебя накажут. Вот, поэтому и ты применяешь уже силу давления на солдат, которые служат под твоим началом. И говоришь, что типа, вот на чем угодно, хоть на лошади, хоть на корове, хоть на баране, езжайте и атакуйте украинские позиции. Поэтому вот что находится под рукой, мотоциклы начались. Вот на том и атакуют. Вот. А так вполне может даже и дождешься реально когда-нибудь кавалерии, да, на двух лошадей и начнут на лошадях идти вот так вот.
Да, это, конечно, смешно представить, если не подумать о том, что при этом будут умирать люди. Но между тем, да. Россия, мы часто слышим, что Россия перестраивается на военную экономику, прочие эти разговоры, и это, в общем, наверное, действительно так. Но также ты отмечал вот буквально недавно, что на фронте не хватает даже машин буханок ВАЗ. И вот как бы со стороны я даже для себя открыл картинки этой буханки, чтобы в лишний раз напомнить, как она выглядит. Кажется, что это, ну, что-то нечто элементарное в технологическом смысле, что не должно быть проблемой для российских предприятий, но, тем не менее, есть дефицит. Вот как, собственно, один тезис с другим сочетается, по твоему мнению?
Ну, все-таки, как правило, любой завод, он не безграничен в своих ресурсах, в своих лимитах, то есть он может быть загружен там ты на работы там по три смены, круглосутки, без выходных, без всяких праздников, и при этом все равно иметь какой-то потолок, лимит, сколько он производит техники в данный момент. Просто темп войны гораздо больше. И вы там такой спойлер, просто у меня сегодня на сводке Майкл спрашивал, типа, вот как так получается? Вот мы видим такой жесткий дефицит техники, в том числе в плане даже таких банальных вещей, как буханка. И что, Шойгу не понимает, что ли, что техники не хватает? Почему они все равно продолжает пускать в атаке людей, на чем попало, на тех же мотоциклах, тем самым еще больше теряя и людей, и технику, вместо того, чтобы пытаться эту проблему как-то решить. Почему такое? И я ему объяснил, что, наверное, у Шойгу, у Путина, Герасимова, других самых высокопоставленных чиновников просто не укладывается в голове картинка. Потому что, с одной стороны, они видят репортажи федеральных СМИ, доклады самого Шойгу, с заводов российских, там у кого-нибудь Уралвагонзавода, Омск-Трансмаш, каких-нибудь там других заводов, где вам показывают такие новенькие, блестящие танки, бронетранспортеры, какие-нибудь бронекамазы и прочее. И при этом еще какой-нибудь директор завода отчитывается и говорит, что типа план гособоронзаказа на этот год выполнен досрочно. Ну, когда ты слышишь слова, что типа план выполнен досрочно, наверное, это укладывается в голове как понимание того, что, видимо, ну, хватает всего. Ну, то есть мы успеваем за всем темпом. А на самом деле это не так. На самом деле они не понимают, что тот план, который выполнен там досрочно или недосрочно, даже его не хватает для текущего темпа войны. И плюс здесь продолжает влиять та самая вот эта вот инерция системы, отрицательной селекции и прочее, потому что если в какой-то момент какой-нибудь командир одного из направлений начнет докладывать генштабу, вы знаете, у нас настолько все плохо с техникой, что мы теперь атакуем на мотоциклах, идем в атаке, потому что у нас нету танков, банально, то, наверное, ему тогда скажут, типа, подогоди-ка, ведь раньше ты отчитывался в том числе, что у вас все нормально по технике. Как так получилось, что у тебя внезапно все исчезло? Значит, это какая-то твоя ошибка, значит, тебя нужно наказать, снять с должности. Поэтому генералы все эти тоже замотивированы укрывать масштаб проблемы, масштаб ситуации, насколько все плохо с дефицитом техники. Даже если ради этого укрывания приходится жертвовать дополнительными солдатами, дополнительной техникой, все ради того, чтобы свою же жопу сберечь на своей такой хлебной позиции. Вот, мне кажется, так вот оно и укладывается в голове. Ну, и то же самое и по буханкам. То есть, да, есть завод, Ульяновский автомобильный завод, УАЗик, где производят эти УАЗ-СГР, как он в современное время официально называется. УАЗ-буханка – это УАЗ-СГР. Вот, все равно, видимо, его темпа не хватает для того, чтобы обеспечивать армию даже такими простыми вещами, как вот автомобиль такой, как буханка.
Ну, тут, конечно, особых иллюзий нет, что для того, чтобы сберечь свою жопу, как ты выразился, конечно, жизни беречь никто не будет в российской власти. Да, тут немножко, может, дымшизово это прозвучало, но, тем не менее, это правда жизни. А, хотел к другой теме перейти. Владимир Зеленский уже напрямую, ну, это месяц назад был, но, тем не менее, мы эти разговоры слышим часто, уже напрямую озвучил одну из важных задач Украины – разрушить Крымский мост. Первый вопрос, насколько это, реально и насколько серьезно может повлиять на расклад сил?
Интересный вопрос, интересная ситуация. И здесь я бы даже сделал такое некое сравнение. То есть я не раз, опять же, в сводках, в комментариях, в интервью различных говорил, что вот есть, например, железнодорожные мосты, соединяющие Крым, аннексированный Крым с Херсонской областью, по которым идет в том числе российская военная логистика. И прямо сейчас у Украины есть ракеты, вооружение, которое достает до этих мостов. То есть, в принципе, возможность разрушить эти мосты, ну, плюс-минус теоретически есть. Почему этого не делают? Потому что нет никакого смысла уничтожать их прямо сейчас. Потому что, окей, допустим, ты ударишь по этим мостам и даже разрушишь их, но, окей, они там на месяц, на два, у них там осложнится логистика, ну а через месяц, через два эти мосты восстановят. А при этом у тебя параллельно с этим не было каких-то резервов, которые могли бы воспользоваться ситуацией, воспользоваться той ситуацией, когда у российских вооруженных сил оказалась проблема со снабжением. Вот поэтому это должно быть всегда одновременно. То есть как только ты подготовил какие-то масштабные резервы для там, не знаю, контрнаступления на запорожском направлении, вот тогда будет время и как раз-таки бомбить эти мосты, взрывать и прочее. То же самое, как я комментировал в контексте ударов по энергосистеме в Харьковской области и по самому Харькову в целом. Многие говорят, что типа, это такая подготовка к будущему наступлению на Харьков. Такая как бы изоляция зоны боевых действий будущих. Я опять же говорю, что типа, с одной стороны, по части того, какие цели выбирать для ударов, похоже на то, но с другой стороны, нет. Потому что как раз-таки если вы разбомбили всю эту энергосистему там, в Харькове, какие-то там предприятия гражданские сейчас, а наступаете только через месяц там, в июне, то смысла в этом никакого нет, потому что за этот месяц они там плюс-минус все восстановят. И получается, вы зря все это потратили. Поэтому это точно не является подготовкой к будущему наступлению на Харьков. Но ситуация по Крымскому мосту все-таки иная, потому что и даже если представим, что нету резервов, которые могли бы воспользоваться ситуацией, когда будет осложненное снабжение российских войск. Все равно даже в такой ситуации какой-то удар по Крымскому мосту и его частичное обрушение – это серьезная такая политическая, скорее, победа. Пускай даже там краткосрочная, но тем не менее важная такая победа, которая дает там, поднимать моральный дух солдат, общества, вселяет надежду на будущие победы. Поэтому ну, есть смысл стремиться к такой цели, да. Сможет ли, есть ли возможность такую цель осуществить? Во-первых, вам, конечно, в теории есть возможность, наверное, повторить сценарий конца 2022 года, когда воспользовались каким-то там грузовиком, привезли взрывчатку и подорвали ее, тем самым брошили пролет моста. Конечно, в текущей ситуации уже будет гораздо сложнее, потому что теперь-то российские спецслужбы понимают, что такой вариант развития событий возможен, поэтому, наверное, тщательно контролируют транспортный поток по мосту. Но в теории все равно как бы, нельзя этот вариант тоже исключать. По части этих безэкипажных катеров, которые могут доплыть до моста и атаковать его, тоже возможен, но, видимо, для этого нужно пока что дополнительная подготовка, та самая, скажем так, изоляция зоны боевых действий. Конкретно в данном случае это может подразумеваться в том смысле, что атаковать корабли Черноморского флота, которые присутствуют в акватории Черного моря, которые могут помешать подобной атаке. И в том числе еще и постараться уничтожить максимум установок противовоздушной обороны в самом Крыму, чтобы они не могли защищать российскую авиацию, которая тоже могла бы бить по этим безэкипажным катерам, тем самым противодействовать им. Вот. Если все это успешно эти моменты провести, то есть снова ударять по кораблям Черноморского флота, снова бить по установкам ПВО в Крыму и параллельно с этим уничтожая российскую авиацию, сбивая самолеты, вот тогда будет и вода плюс-минус расчищена, и небо будет плюс-минус расчищено для атак с помощью безэкипажных катеров. И тогда можно будет провести, ну, используя там несколько катеров сразу, попытаться атаковать, допустим, опоры Крымского моста. То есть, в принципе, такой вариант развития событий, мне кажется, вполне реализуем, вполне возможно. Я думаю, наверное, наверняка украинская сторона, там, Главное управление разведки Украины будут к этому сценарию стремиться. Но посмотрим, получится или нет у них.
Еще к одной теме хотел перейти, буквально два вопроса в конце задать. Издание «Карьера де ла Сера» пишет, что НАТО собирается прописать в декларации отказ от отправки войск в Украину. На твой взгляд, вообще, насколько реально, что войска НАТО вообще могут вступить в эту войну, потому что эти разговоры мы в последнее время слышим все чаще?
Мне кажется, что эти разговоры, которые мы слышим все чаще в последнее время, это следствие политики, которую насаждает Эммануэль Макрон, президент Франции, примерно с января месяца, когда он сказал, что мы должны поменять свою тактику, стратегию отношения в отношении России. То есть, если раньше мы каждый раз подчеркивали, что мы ни в коем случае не отправим войска в Украину, что мы накладываем строгие ограничения на Украину, как можно использовать наше оружие, и тем самым мы как бы, ну, мы имеем в виду, НАТО имеется в виду, конечно же, что мы тем самым как бы даем уверенность Путину в том, что Украина воюет, по сути, там, не знаю, со связанными руками. То есть в этом плане она сильно ограничена. В этом плане она заранее становится более слабым противником для Путина, чем могла бы быть, если у нее руки были бы полностью развязаны. Вот. И, видимо, Эммануэль Макрон понял, что не нужно давать такие козыри Путину, не нужно внушать ему вот такую дополнительную уверенность. Нужно, по крайней мере, публично говорить, что мы ничего не исключаем. Что вплоть до того, что, может быть, и однажды войска НАТО, одной из европейских стран, вступят в бой против российских войск. Это не значит, что это прям будет это случиться. Это же просто пока что заявление. Но просто, чтобы Путин не думал, что вот Украина воюет там с завязанными руками. Что такого не было. И мне кажется, что именно по этой причине мы слышим все вот эти вот комментарии, что потенциально возможна отправка каких-то там вот войск такой-то европейской страны в Украину. Но на самом деле, мне кажется, никто все-таки войска отправлять не будет. Пропишет ли это в там, каком-нибудь там законопроекте, что типа не нужно отправлять войска в Украину, или не пропишут? Большой вопрос, дискуссионный, потому что, наверное, с одной стороны, у некоторых стран, таких как, например, не знаю, Германия, есть желание такое прописать, потому что Олаф Шольц активно противостоит даже самой идее просто высказывания публичного о возможности отправки войск в Украину, и он так каждый раз недоволен комментариями Эммануэля Макрона. С другой стороны, и, наверное, та же самая Франция и, наверное, Великобритания тоже будут противиться и обратному, чтобы прописали такое где-нибудь там в уставе НАТО или прочем. Поэтому посмотрим, чьи позиции будут более сильны. Я так понимаю, это, по-моему, будет в июле, кажется, саммит НАТО в Вашингтоне здесь. Вот, наверное, там это будет так вот больше всего активно обсуждаться. Стоит ли как-то на уровне прям документов декларировать, что войска НАТО никогда не вступят в нынешнюю войну именно в сухопутном своем элементе.
Руслан, я хочу последний вопрос задать, довольно развернутый. Я вижу, что у вас с Майклом Наки довольно часто в сводках какие-то возникают споры, и почти всегда они касаются военных преступлений. Но в этом смысле мне очень симпатична твоя позиция. Ты, с одной стороны, высказываешься в поддержку Украины, но не боишься называть, допустим, военными преступлениями атаки там по каким-то жилым объектам в Белгороде. И вот у нас по этой теме поддержки-неподдержки не так давно были дебаты Михаила Светова и Сергея Бойко. И там прозвучал вопрос, который я хочу тебе переадресовать. Я понимаю, что так бывает трудно сходу сформулировать позицию, но я уверен, что ты на эту тему сам с собой довольно часто размышлял. Вот ты для себя определил как-то границу поддержки Украины, то есть точка, после которой, допустим, ты уже не сможешь поддерживать Украину в этом военном конфликте, в этой войне, или ты на эту тему не думал?
Ну, мне сложно представить такую точку, должно что-то быть такое прям, ну, совсем невообразимое, что мне сложно представить, действительно. Потому что, как я и говорил много раз в своих комментариях, действительно, в любой войне всегда все стороны совершают военные преступления. Важно то, как реагирует государство, общество и сама армия на совершаемые эти военные преступления. Делают ли какие-то выводы, делают ли какие-то там, принимают ли какие-то санкции, методы к тем, кто совершил эти военные преступления, наказывает ли она их как-то, то есть справляет ли она свои ошибки. Потому что порой все-таки мы видим последствия не только политические по вот этим. Вот самый яркий пример — это прямо сейчас, пожалуй, по Израилю, против которого там, против одного из батальонов пытаются там ввести санкции, грозят тем, что поставят на паузу отправку некоторого типа вооружений в Израиль, ровно по той причине, что вот, говорят, типа, вы там, скажем так, грубо говоря, слишком жестите, то типа много гражданских погибает, поэтому типа будем так, менее полно помогать, то есть будем меньше отправлять помощи. То есть в этом плане последствия, как видите, такие бывают. Плюс вызывает дополнительные еще вот эти вот политические последствия в плане там протестов по всему миру и так далее. Поэтому, на мой взгляд, однажды в прекрасной России, будущего, скажем так, в нормальной армии, такие вопросы должны расследоваться строго. То есть я бы хотел бы такого, чтобы в нормальной России будущего, при нормальной армии, мы бы строго относились бы к таким инцидентам и обязательно бы людей за совершение военных преступлений наказывали. Ровно потому, что ну, я, например, разделяю европейские ценности. И если в конвенции написано, что даже если ты жертва, ты не можешь там совершать вот такие вот, вот вещи, то ты должен этим конвенциям следовать. Ну, иначе зачем ты говоришь, что типа, ты разделяешь европейские ценности? Ну и поэтому мне пока сложно представить, что такого должна совершить в целом Украина, чтобы я внезапно отказался от ее поддержки. Тем более, что ведь я поддерживаю Украину не просто потому, что, не знаю, там, мне страна это симпатична, не знаю, или мне там как-то близок украинский народ или что-нибудь в этом праве, а ровно еще самое важное еще и потому, что именно за счет победы Украины мы можем изменить нашу страну, Россию, к светлому будущему и развернуть ее путь, чтобы она стала наконец-то в будущем нормальной страной. Вот поэтому мне сложно представить ответ на этот вопрос, который ты задал.
Ну, хорошо, спасибо тебе большое. Руслан Левиев, военный аналитик, сооснователь Conflict Intelligence Team. Руслан, благодарю тебя.
Спасибо.
Обязательно с Русланом еще в других эфирах увидимся. Ну, а для того, чтобы это точно произошло, друзья, не забывайте про лайки. Я в лишний раз напомню, Руслан в 5 утра проснулся для того, чтобы с нами поговорить. Поэтому это заслуживает как минимум лайка, заслуживает поощрительного комментария. Ну и в конце концов мы довольно много важных тем обсудили, поэтому делитесь в комментариях своим мнением на этот счет. Довольно, мне кажется, интересным получился разговор. Ну и кроме того, не забывайте, что нас можно поддерживать самыми разными способами. Например, с помощью платформы Patreon. На ваших экранах был сейчас QR-код, по нему можно пройти и стать патроном программы «Честное слово». Если вам нравятся такие длительные, обстоятельные разговоры с утра и вечером с нашими гостями, с экспертами, с экономистами, политологами и так далее. На ваших экранах только что пробежала строка патронов, которые уже поддерживают наше честное слово, за что им огромное спасибо. Ну и вы присоединяйтесь. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.